Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый день. Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с людьми, которые вдохновлены верой и совершают добрые дела. В студии Тута Ларсен.
И Василий Рулинский.
И у нас в гостях представители Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия Дора Туманян.
Здравствуйте.
Привет.
И Маша Кругленко.
Привет.
Это замечательный проект. Я, когда про него впервые узнал, это было, по-моему, 2015, да, мне кажется, даже еще раньше, по-моему, год 2013 или 2014, тогда Владыка Пантелеимон мне сказал, у патриарха есть идея сделать такой центр для детей, вот которых вот вообще вот очень тяжелая инвалидность, и их вот в семью сложно будет устроить, и нужно какое-то такое церковное учреждение для них сделать. И тогда эта идея казалась едва осуществимой, но потом появилась возможность это сделать, и Света Емельянова, которая у нас была таким координатором в одном из интернатов государственных, поняла, что надо забирать детей из самой тяжелой группы, куда она ходила, и сделать для них настоящую жизнь. Но тогда это казалось невозможным, потому что никогда, по-моему, вот в истории вообще России подобного не было, чтобы из государственного интерната, где тяжелые, очень тяжелые дети, самое тяжелое отделение, дети не говорящие, и на них фактически система поставила крест. А они получают нормальную возможность жить и переходят в негосударственное учреждение. И вот это желание сделать для детей настоящую жизнь, вот оно как-то проникнуто вообще изначально вот этим стремлением сделать этот домик. Как получилось? Чем сейчас живет домик? Потому что 15-й год – это создание домика. Сегодня уже прошло, по-моему, сколько лет? Ну, 7, да? 7 лет. Как домик живет сейчас? Что такое настоящая жизнь для тех детей, которым, казалось бы, ну, вот система уже фактически поставила на них крест? Как это выглядит сейчас?
Ну, надо сказать, что изначально, да, все начиналось с того, что никто не понимал, что будет происходить, когда забирали детей, думали, что изначально, что это будет детский дом, да, но другой, альтернативный, государственным, и принципиально другой, потому что хотелось дать им другую жизнь, настоящую жизнь, человеческую, да, а не вот эту в закрытой системе. Поэтому изначально идея была просто их оттуда вытащить и дать им другую жизнь. Постепенно идеи какие-то нарастали другие, развивались, да, и привели к тому, что сейчас, на данный момент, мы не детский дом, а социальный, и поэтому у нас могут жить не только дети, но и взрослые с нарушением
развития.
Я так понимаю,
что просто часть детей выросла, да, и для того, чтобы они тоже могли оставаться в учреждении и не уходить в интернат психоневрологический, поэтому переделали устав.
Да, все верно. У нас вот старшие девочки, Ольги Степановой, в первый год уже должно было исполниться 18 лет, и ради нее всю систему и переименовали именно в социальный дом, с юридической точки зрения поменяли. И Оля смогла остаться после 18, и после нее остальные дети тоже. И, в принципе, вообще детский дом этот существует именно благодаря Оле Степановой, потому что Света Бабинцева, она вдохновилась ею, чтобы изменить именно для нее жизнь, потому что она понимала, что там ей очень тяжело, тяжелее,
там,
чем
в государственном,
детском доме, да, и именно ей было более всего тяжело, и она привлекала внимание к себе, да, потому что ей приходилось уезжать долго в психиатрические лечебницы для того, чтобы ее каким-то образом приводили. У нее было просто очень много аутоагрессии по отношению к себе. Она очень была агрессивна именно по направлению к себе, ее поэтому как-то привязывали, чтобы она себе не навредила. И вот сестры милосердия очень много сил тратили на то, чтобы вот это убрать, вот это ее проявление. И когда получалось, да, каким-то образом успокоить ее, да, приходило время отправлять ее в эти психиатрические больницы, и она оттуда возвращалась с откатом, с тем, с чего начинали изначально. Поэтому Света поняла, что вообще надо менять изначально жизнь для нее, потому что уже приближались 18 лет, и ее должны были отправить уже в ПНИ. А ПНИ – это намного сложнее и тяжелее, чем просто детский дом, и она, скорее всего, там бы просто не выжила. Ее это смотивировало.
А какие сейчас дети оказываются в этом доме? И взрослые, кто они вообще? Откуда они берутся там? Угу. И по какому принципу именно их вы под свое крыло забираете?
А дело в том, что их вот как бы забрали один раз, и вот тех, кого забрали, тех забрали. Угу. Да, у нас просто как бы тоже...
Это 23, по-моему, ребенка, да, изначально
21
было?
Ребенок угу. был изначально, но, естественно, помещение у нас не резиновое, да, угу. оно как бы не может растянуться. Да?
То есть 7 лет – это такая одна большая семья, да,
но получается? У нас все-таки есть исключение, связанное с тем, что нас усыновляли детей. То есть за это время усыновили семерых.
И... Но это казалось фактически невозможным, да, потому что ну, это дети очень тяжелые, так вот, по сути своей, вот как часто бывает, вот есть приемные родители, да, они хотят кого-то, ну, кандидаты, да, они хотят девочку желательно, mm-hmm. да, белобрысую, да, значит, вот чтобы там 3 годика, вот, бантик и все такое. А именно с нарушением, причем mm-hmm. с серьезными нарушениями, это вообще
конечно,
фантастика,
да,
была, что удалось.
Действительно казалось сделать. Невозможным. Но надо отметить, что чаще всего забирали либо сотрудники. Либо это были волонтеры, которые изначально к нам ходили, некоторые даже с государственного детского дома ходили. И есть те, кто до сих пор ходит с детского дома, государственные волонтеры, они просто перебрались к нам вместе с детьми. И вот волонтеры, они, да, они каким-то образом привязывались, или сотрудники, и забирали. Но это не обязательное условие. Есть те, кто просто пришли и забрали детей. Такое тоже было. Вот.
И, значит, на это место вы можете...
И на это место, да, брали кого-то еще. Вот сейчас просто немного уже поменялась опять вся история, потому что как бы детский дом развивается вместе с детьми, да, вместе с их потребностями, вместе с их нуждами. И получается, что сейчас часть детей живет в квартирах сопровождаемого проживания, потому что это новый проект, который пытается развивать домик, а часть детей, которые более тяжелые, они остались в детском доме, точнее, в социальном доме, и они там живут дальше.
Я, можно, как обычно, сыграю тупого, плохого полицейского, да, и задам дебильный mm-hmm. вопрос. Но, может быть, он и не дебильный, потому что мне лично тоже интересно узнать на него ответ, как бы, может быть, цинично он не звучал. Вы говорите о том, что одной из задач создания Свято-Софийского mm-hmm. домика было ваше желание изменить жизнь mm-hmm. детей. С другой стороны, вы говорите, что они, это очень тяжелые дети, mm-hmm. да, а они вообще, ну, как бы способны понять, что жизнь, что эта жизнь меняется, да? Mm-hmm. То есть, что есть какая-то разница. Потому что мы все знаем один известный кейс, когда очень тяжелый ребенок был взят одним известным человеком домой, и там такие были баталии на этот счет, что типа вы его забрали там, где за ним уход правильный, там, mm-hmm. где вся система выстроена для этих детей, а вы его, значит, забрали, вы его там с собой везде таскаете, у него стресс, вы вообще не можете обеспечить ему достойный уход и так далее и тому подобное. Ну, то есть, это, конечно, очень такие большие крайности, но, тем не менее, вот с девочкой, с которой вся началась история, мне, ну, понятно. Но ведь, наверное, есть дети, которые, ну, с точки зрения обывателя, им вообще все равно, где они находятся, потому что они, ну, может быть, настолько глубоко травмированы, там, mm-hmm. но у них такая глубокая инвалидность, что они вообще не очень понимают, там, чувствуют и так далее.
Ну, на первый взгляд, может показаться так, да, но на самом деле мы тоже сами не знали, на что мы способны, на что способны дети, когда их забирали, но мой опыт тоже показывает, что на самом деле это не так. Они очень хорошо все чувствуют и понимают, даже самые тяжелые дети, у которых даже нет и умственной способности, а очень сильно ослаблены двигательные способности, да, но даже по ним есть реакция. Конечно, в детских домах государственных уход, они могут говорить о том, что у нас уход, да, потому что они там по расписанию приходят, меняют им памперс, по расписанию им наливают еду в рот, по расписанию, в общем-то, их высаживают из кроватки теперь, потому что такое правило появилось. Гулять они их не водили, по крайней мере, тогда, потому что там 2 нянечки, да, и там 30 детей в одном помещении, им надо их гулять, ну никак не выведешь, да. То есть как бы максимально именно уход, они это делают, действительно, лекарства нужное время дают, там вкалывают и так далее. Но у нас же про человеческий фактор все-таки вопрос, да, потому что мы все-таки не животные, не растения, которые надо поливать время от времени, чтобы mm-hmm. они росли. Да, мы люди, и всем нам нужно, чтобы у нас были какие-то эмоциональные отношения с другими людьми. И вот отсутствие этих эмоциональных отношений тоже дает свой негативный эффект на тех же самых детях, которые в государственных детских домах. И вот как показывает пример Солей, вот аутоагрессия – это чаще всего именно когда нет эмоциональной какой-то связи, что... Оля еще творческий человек, как мы вот увидели, у нее как-то начали раскрываться ее творческие способности художественные, она сейчас ходит в художественную школу, и даже ее педагог отмечает, насколько у нее вот есть чувство формы, цвета, насколько она такой, ну, уникальный человек, да, и если она сама по себе человек, еще и творческий человек, которого ограничили в каком-то пространстве, и на ее человеческие реакции, никто не реагировал, в принципе, как и на реакции других людей, когда дети кричат, орут, призывают взрослых, они идут, как-то реагируют, да, дети чувствуют, что они нужны, что они есть, что их желания реализуются, то в детских домах этого не происходит. Они очень быстро понимают, что не реализуется, и есть еще вот такой термин, как выученная беспомощность, когда ты просто уже просто перестаешь реагировать на все, что происходит вокруг, ты перестаешь вообще свои чувства каким-то образом анализировать, то, что анализировать, да, просто, в принципе, их проявлять, потому что на них не будет никакой реакции. И тогда появляется как раз-таки очень много негативных реакций, аутоагрессии и так далее. И когда детей оттуда привезли, у них было очень много вот подобного рода реакций. Не только у Оли, да, был мальчик, который боялся почему-то холодного душа, плевался на всех.
Какой-то, может быть, опыт у него был, да, негативный в детском
доме?
Да,
мы так и не поняли, с чем как бы был связан этот опыт, но у него была уникальная возможность такая выработанная. Он мог просто вчерашний обед из себя
исторгнуть
прямо точечно в кого-то. То есть меткость отработана у него была. То есть это было
дракон.
Да, но это было единственное, чем он мог управлять своей жизнью, да, вот именно своей перистатикой вот этой, и вот метаться в тех людей и веселиться хотя бы на этой почве.
Но и всех... это тоже эмоциональная реакция своего рода.
Ну, конечно, он тоже очень такой эмоциональный мальчик, как оказался, очень умный. Вот, понимаете, когда мы их привезли, они не ходили. Вот ничего не умели, на самом деле, если говорить.
Да,
и тут они начали учиться.
Это фантастика. Вот там был такой факт, через несколько месяцев после того, как приехали дети, все пошли в школу. А до этого они считались необучаемыми. Я вот это вот до сих пор вот как-то даже осознать не могу. Я понимаю, что школа специализированная, да, окей, но тем не менее.
Ну, то есть они, грубо говоря, они все вступили в более-менее адекватную коммуникацию.
Да, в социальную жизнь, миром, в социальную жизнь. На самом деле нам очень повезло, что именно в 2016 году издали такой закон, что дети с множественными нарушениями тоже имеют право на образование. То есть до этого они считались
необучаемыми
на государственном уровне, их никто... То есть хотя они так сформулировали закон, что типа образование должны получать все, но они говорили, ну, у нас типа просто программ на них не было, а тут у нас наконец-то появились на них программы. Вот, и СИПРы, специальные индивидуальные программы развития. И вот, наконец-то, вот с 2016 года эти дети могут обучаться. Но это тяжелый вопрос, потому что там еще учителей к этому надо готовить, да, потому что учить таких детей никто не умеет. Вот на дефектологов, когда учат, их учат абсолютно по другой программе, там учат для детей с более такими простыми нарушениями, умственной отсталостью, но не настолько серьезной. А вот для таких тяжелых детей учителей, в принципе, в тот момент, по крайней мере, точно не было.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы сейчас говорим про Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия. Если у вас есть желание поддержать проект, то это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «домик», поставить пробел и написать сумму. Например, «домик», пробел 300. Дора, вопрос... Образование для таких детей, но все-таки, если дети, вот, ну, тоже вопрос обывателя, я думаю, что он часто может возникать, а как им, если они не могут говорить даже, да, изъясняться большинство детей, да, я так понимаю, в домике, как образование-то вести, как можно чему-то научить?
Ну, на то как раз и существует эта специальная индивидуальная программа, потому что она подбирается под каждого ребенка. И там есть альтернативные формы коммуникации. Да? Самое главное, что нужно для таких детей, это коммуникация. Если даже у них нет вербальной коммуникации, то это должны быть хотя бы жесты, карточки или какие-то объемные формы, потому что именно с коммуникацией мы начинаем понимать, что нужно человеку. Да? Он сможет хоть каким-то образом выражать свои внутренние желания. Это хочу, это не хочу, мне плохо, я себя плохо чувствую или мне хорошо. То есть какая-то коммуникация нужна любому человеку для того, чтобы ему помочь или с ним вообще вести какую-то, ну, в первую очередь помочь, скажем так, да, поэтому в первую очередь мы, кстати, именно вот этим и занялись с нашими детьми, что начали их обучать альтернативной коммуникации. В нашем случае это макатон, жестовый язык такой упрощенный. Вообще-то англичане придумали макатон. А вот у нас ЦЛП эту идею начала развивать.
ЦЛП – это центр
лечебной педагогики. Начали вот эту идею развивать и учить наших педагогов и детей вот этим жестам. И, знаете, удивительно, что тоже дети начали это брать. Потому что вначале тоже в это не верили. Все, что мы не начинали делать, всегда делается с такой опаской, что, ну, наверное, не сработает.
Система говорит. говорила, что нет, эти ребята слишком блаженные.
Да, да.
Не получится у них.
А так получается, что на самом деле многие взяли. Но там есть такой момент, что в тот момент поступления в детский дом дети были от 5 до вот 17 лет, да, и те, которые были постарше, им явно было тяжелее брать новое. То есть они уже как-то немного такие более закостенелые в этом плане были. Поэтому те, которые были помладше, они жесты взяли быстрее и лучше. Хотя старшие тоже взяли, просто медленнее, и вот меньше запас у них вот этих слов помещается. Вот. Ну, те, кто смогли, взяли жесты, а те, кто не смогли, это те, которые тяжелые дети, все-таки лежачие, и у них там проблемы с мышцами, там спастик у кого-то, еще что-то, у кого-то просто нарушение зрения, он вообще, в принципе, ничего не трогает, что он 16 лет жил где-то там в углу, сидел, да, и тут его пытаются вытащить в мир, это тоже очень сложно. Вот, а для них существует другой язык, это объемные карты, но, как показывает тоже практика, чаще всего воспитатели и близкие какие-то люди для наших детей, они их уже понимают просто по взгляду, по звуку.
Ну, да, когда даже родной человек уже здесь,
да, даже
не
по
нужны
звукам можно понять, что ей хорошо или плохо. Иногда вот вы слышите, допустим, как у нас в адаптации кто-то кричит, и думаешь, вот им плохо, наверное. Говорит, да нет, радуется он, то у него все хорошо.
Да, вот и
тоже,
да.
Иногда вот степень крика тоже может отличаться, и как бы обыватель может просто не понять, что человек радуется. Даже по Кирюше, который у нас маленький, из младшей группы мальчик, вот, например, для меня абсолютно очевидно, когда он радуется. Вот он кричит от радости. Это вот просто, ну, для меня это, ну, максимально очевидно. А люди вокруг могут спрашивать ему, что плохо. Думаю, блин, уже даже улыбается.
А кто эти волшебные педагоги? Откуда они берутся, те люди, которые работают с вашими
детьми? Да, потому что сейчас прозвучала очень важная мысль, что закостеневшие вот именно в своем подходе часто вот именно в системе готовят специалистов, которые свои вот воззрения, можно сказать, старые, да, старые школы, они как-то пытаются перенести. Я знаю, что директор детского дома Светлана, как раз набирая сотрудников, исходит из принципа, что лучше, чтобы они никак не были связаны с системой подготовки вот официальной, которая есть. У нас вот логопеды-дефектологи и все. Я так понимаю, что здесь подход именно совсем другой, какой-то прорыв системы, прорыв этого подхода обычного, который есть в государственных учреждениях. Да, вот это так происходит. А как это вот набор этих сотрудников, где они берутся?
Ну, на самом деле, это, можно сказать, случайно каким-то образом, да, люди, которые каким-то образом решили, что хотят помогать именно домику, которых кто-то направил, они пришли, это, на самом деле, ну, достаточно случайный подбор людей, и подход к детям, я бы сказала, тоже был случайный.
Интуитивный.
Да, интуитивный, но был, конечно, центр лечебной педагогики, который направлял в первое время, давал советы, как действовать, как с детьми взаимодействовать, да, но очень много было именно интуитивного, человеческого.
Слушайте, то есть, но там же все равно нужны какие-то компетенции элементарные, даже там как кормить ребенка, который сам не глотает и так далее.
Ну, естественно, да, именно в этом смысле нам центр лечебной педагогики очень много помогал. В первое время он нам помогал и с тяжелыми детьми, как взаимодействовать, как кормить. У них даже методички специальные есть, да, уходу за тяжелыми детьми. Нам со всем этим нас знакомили, мы это все знали. Но дальше есть еще педагогический такой момент, который постепенно каким-то образом нарастает сверху. И тут, на самом деле, уже про человеческий фактор. У нас у каждого ребенка практически, у каждого есть близкий взрослый. И он подбирался...
Это как тьютор.
Это не просто как тьютор, это именно близкий взрослый.
Он значимый взрослый,
значимый,
есть еще такое понятие,
да, значимый,
вот
близкий.
Вот да.
То есть он подбирался случайно, да, таким образом, что это либо волонтер, либо сотрудник, который вот взаимодействовал с этим ребенком, и получилось, что у него как-то лучше всего получилось наладить контакт. И так получается, что вот, ну, практически у каждого ребенка там есть такой взрослый. И он находил к нему как раз подход, и он занимался его воспитанием, социализацией. Это тоже возникло так стихийно, скажем так, что вот этот близкий взрослый появился, но мы поняли, что это очень важный момент, чтобы этот человек был, потому что с ним связывается этот эмоциональный контакт, и через него происходит взаимодействие с внешним миром.
Ну да, получается, в государственном учреждении, получается, вот ребенок, он видит перед собой постоянно сменяющихся воспитателей, сотрудников, которые просто приходят на смену и уходят вечером, они просто поработали и ушли, да, и ночная смена и так далее, и у них не получается вот этой эмоциональной связи ни с кем, они не могут никому довериться в полноте, поэтому возникают вот эти вот все истории.
Дело в том, что у нас тоже сменный график, да, и тоже люди приходят и уходят. Но дело в том, что когда есть вот этот близкий взрослый, ребенок знает, мы их учим тоже пониманию времени года, расписания, календаря и так далее, это мы тоже научились со временем. И они знают, что, например, в понедельник будет их вот этот человек близкий или в среду, и он ждет этих дней. Вот когда они еще даже не понимали дней недель, это было очень удивительно за ними наблюдать. Например, вот близкий взрослый, там, Архип, приезжал по средам, да, и в какой-то день она не смогла приехать, и он горевал, это было очень заметно. Мы понимали, что он горюет. Каким-то образом он чувствовал, что она должна была именно в этот день недели приехать, и она не приехала. И, нам, и мы его утешали все, там, что ну, она приедет.
И я так понимаю, что как раз из близких взрослых часто и получаются родители приемные, да? Ну, не часто, но есть такие
примеры, не обязательно,
но
да? Чаще всего да, да.
Вот Валя с Глебом, да, по-моему,
да,
вот эта
да,
история.
Они были как раз тоже да, близкими да. взрослыми. Но Валя начала ходить к Глебу еще в детском доме, обычном государственном детском доме, и вместе с ним перебралась в домик и устроилась к нам работать для того, чтобы, по сути, быть с ним рядом подольше, да, и она несколько лет была тем самым действительно близким взрослым Глебу, и при этом она еще работала, то есть она тоже посменно приезжала, уезжала, она не забирала его в тот момент постоянно к себе, но работала, и через какое-то время она действительно уже была готова забрать его и забрала.
Маш, я хочу, чтобы вы тоже подключились к беседе, потому что вы как раз тот удивительный человек, который пришел в Софийский детский дом. Вы не дефектолог, не логопед, не психолог, вы вообще человек из мира театра, вы работали с Кирой Муратовой, и вдруг вы оказались театральным наставником детей с тяжелыми нарушениями в Софийском детском доме. Как вы вообще оказались в этом супе?
Очень неожиданно тут. В общем, ну, я в Москву приехала 2 года назад, совсем недавно, но это сразу там оказалось. Вот, помощником воспитателя. До этого там работал уже, по-моему, 2 или 3 года Андрей, мой друг из Одессы. Я так узнала о Свято-Софийском домике. Вернее, не о домике, но он какие-то эпизоды мне рассказывал, Андрей, ну, он такой немногословный, вот, и он как-то рассказал одну историю про девочку, а я не знала, что такое альтернативная коммуникация, я не знала, что такое такие ребята, потому что я крайне редко с ними встречалась. Единственное, я занималась... Когда еще в Одессе жила, даже занималась около 6 лет, ходила в интернат для слепых детей. Uh-huh. Вот, номер 93, он очень крутой, на самом деле, очень классный, с чудесными педагогами. Ну, то есть все дети семейные, просто они приезжают туда, как в интернат, и уезжают на каникулы, естественно, uh-huh. домой. Специнтернат. Вот. И мы занимались с ними постановками, вот, с подростками и совсем с малышами. Это было супер круто, но они интеллектуально сохранные. Вот. И как они учат текст? Думаю, ну вот актерам нужно учиться от таких ребят, потому что все чудесно, все понимают, все акценты делают. Вот. И потом, когда. А, Андрей мне рассказал немножко о домике, рассказывал. И как-то говорит, ну, он работал как раз в группе, где я работаю сейчас. У нас более, как бы, такие старшие дети, да, у Андрея группа там, где самые маленькие. До этого он работал тоже в старшей. Ну, и, в общем, он говорит, приходил в гости к младшим. И одна девочка, когда он пришел впервые, но они стали как-то сближаться, Ната зовут девочку, он говорит... пришел то ли на Пасху, или что, и она показала праздник. И вот когда он приходил, и она всегда показывала этот жест праздник. И я думаю, как удивительно, как это трогательно, когда тебя человек встречает, и ты вдруг...
И сразу праздник.
И говоришь, праздник, больше ничего не надо. Я думаю, как это... Ну, в общем,
в одном конечно, слове просто все, да.
Да.
Сделал
да.
твой день.
Я мечтала об этом, чтобы кто-то... Видел меня, говорил, праздник. Ну и, в общем, потом захотела поступать во ВГИК, приехала в Москву, и как-то так случилось, ну так все сошлось. Решила завязать с театром в Одессе, ну в силу разных обстоятельств, вот. И думаю, ну надо поучиться, потому что что-то я такая вся, все самобытное. Вот решила там сделать театр такой самобытный, альтернативный, и вот мы создали, вот около 10 лет он существовал там в Одессе. А потом как бы все закончилось, и думаю, надо поучиться. Пришло время учебы. Вот. И Андрей сказал, ну и параллельно, естественно, нужно было где-то искать работу. И как раз требовались сотрудники в Свято-Софийский дом. Я пришла помощником воспитателя. Потихоньку мы начали заниматься рукоделием, ну, так как я занимаюсь там кожаными всякими штуками, изделиями, вот, и... И я как-то пришла к Светлане Михайловне и говорю, а, когда только это был стажировочный период, но, во-первых, было все, вот первое впечатление о домике, я пришла, и так все как-то привычно.
Да ладно?
Да, хотя это вообще, то есть опыта работы с такими ребятами не было. Все очень привычно.
И ничего не напугало, ну, весь мир театр. Не смутило, да?
Вот, нет, наоборот. И потом было около 3 месяцев эйфория. То есть Господь дал силы, и ты просто пребываешь в какой-то эйфории от всего и думаешь, ну вообще. А девушка, которая была на смене в тот день, когда я пришла, ну там, на меня, укусили меня, там еще что-то со мной сделали, и она думала, что я как бы не приду на следующий день. А я в таком... Просто я ждала, когда же следующая стажировка, когда Светлана Михайловна там скажет, и вот. И, в общем, все 3 месяца это было счастье. А потом уже ты почувствовал, что тебе нужно работать.
Над собой.
Ну, над собой, естественно. Ты над собой это вообще туши свет, потому что... И ты понял, какой ты недобрый. Ты вообще себе был лучшего мнения. А тут просто я не знаю, что делать.
Здесь еще надо сказать, что Светлана Михайловна, вот, которая сейчас прозвучала, это директор детского дома Светлана Емельянова, сейчас Бабинцева уже, когда вышла замуж, она актриса театра и кино. И у нее тоже был опыт в театре, она играла. И я так понимаю, что на этой почве как-то вы нашли общий язык, да, Маша?
Да вы знаете, вообще не нашли.
Да?
Да. Как, когда я говорю, начала, я говорю, слушайте, ну ваша занимается как-то театром? Он такой, нет, скорее к нам приезжает. Театр показывает что-то там детский. То есть это вообще тема вообще не развилась никак. И где-то прошло, наверное, 6 месяцев от моей работы, я поняла, что у меня как бы... такое выгорание, но это не было выгоранием, это было просто немножко такое странное внутреннее ощущение. Думаю, ну, у меня тоска по искусству пришла. В общем, я к владыке впервые, к нашему владыченьке, говорю, владыка, ну, начала вот там говорить, даже не могла как-то так. В общем, говорю, вот что делать? Вот хочу заниматься все-таки, наверное, вот театром своей, вот этой деятельностью, которая была там. Он говорит, ну, Машенька, ну, тут уже такие прекрасные детки у нас, занимайся театром. Я такая опешила, думаю...
А ну, что, так можно?
Да, ну то есть ты уже знаешь детей, вот как Дора сказала, что вот когда только пришел, ты не знаешь вообще, что они понимают, что они не понимают. И, конечно же, здесь очень круто, что есть замечательные взрослые. Я помню диалог вот этой же девочки, которая, с чего начался для меня домик, диалог с ее близким взрослым. И они как-то выясняли внизу отношения, то есть Ната там то ли ударила, ну, в общем, как-то себя повела не очень, как сказать...
Не очень хорошо.
Нехорошо. Нехорошо. Да, и тут с ней разговаривает этот ее близкий взрослый, и я понимаю, что она просто нормально разговаривает, как человека. И она нормально слушает, и нормально отвечает, и все нормально вообще, как со мной. И это было, вот это было очень круто, потому что как Андрей общается, да, с ребятами, как... И ты вот это было лучшей школой. Естественно, ты потом идешь учиться, ну, как бы, и вот лекции по макатону у нас были, и вот дополнительная всякая литература. Это в процессе. Но, на самом деле, как только приходишь, очень сложно, когда ты такой нулевой, с одной стороны. А с другой стороны, в тебе нет вот этих штампов.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим о Свято-Софийском социальном доме Православной службы милосердия. Если у вас есть желание поддержать домик, это можно сделать с помощью СМС по номеру 3434. И нужно написать слово «домик», поставить пробел и написать сумму. Например, «домик пробел 300». Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера».